Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете SBS Russian, у микрофона Ирина Бурмистрова. В прошлую пятницу исполнилось полгода со дня смерти в колонии оппозиционного политика Алексея Навального. В выходные сторонники покойного политика собрались на акции памяти в разных городах мира, в том числе и в Австралии. В Мельбурне уже традиционно встреча прошла на мосту Princess Bridge. Люди стояли с плакатами, с портретами Алексея Навального, а после отправились в библиотеку штата Виктория, чтобы написать письма политзаключенным, которые остаются в застенках российских тюрем.
Мне важно понимать для себя самой, что я нахожусь на стороне добра. То есть я, конечно же, понимаю, что то, что я прихожу сюда, ничего не изменит, это не имеет никакого весомого значения. Это просто для себя, для своей совести.
Для вас Алексей Навальный какое-то особое значение имел?
Ну, для меня он герой, безусловно. То есть это человек, который отдал свою жизнь за страну, которая была ему не безразлична, но которой он был безразличен абсолютно.
Для меня Навальный — это, как сказать, редимый искупитель, что ли, вот этого всего путинского позора, позора России, и вот этой всей ямы, в которую они превратили такую большую часть территории, в прямом и переносном смысле. Ну и, конечно, тот факт, что нашелся человек, который смог противостоять открыто. И это, конечно, очень большое значение имеет для бывшего российского гражданина.
Я сам из России, но я живу в Австралии. Но так получилось, что когда Навальный вернулся, его посадили, я был в России. И да, я выходил на протесты и участвовал. 2 дня. Ну, немного народу у нас там было. Недостаточно, чтобы что-то изменить. Но, тем не менее, у меня как бы чуть-чуть совесть очистить, что я что-то сделал. Недостаточно, но что-то.
Как силовики на вас реагировали?
Первый день они сами не ожидали, а на второй уже все были готовы, и поэтому, когда люди подходили к площади, нас сразу садили в это, в автобусы и везли в полицейский участок оформлять.
Я сегодня здесь на акции «Навальный Forever». Эта акция говорит о том, что то, во что он верил, живет в очень многих людях, и его дело будет продолжено и продолжается через очень многих людей в очень разных странах, включая нас здесь, в Австралии. Для меня очень важно однажды иметь возможность снова приехать в Россию, в свободную страну. За это я готова делать то, что вот я делаю.
В четверг стало известно, что вдова Алексея Навального, Юлия, получила официальное постановление Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу смерти ее мужа. Причиной гибели Алексея Навального в ведомстве назвали комбинированное заболевание. По ее словам, в заключении говорится, что 16 февраля состояние Навального на прогулке резко ухудшилось, его завели в помещение и решили поместить в медицинскую часть и вызвать скорую. До прибытия скорой помощи Навальному делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. В 14:17 прибывшие врачи констатировали смерть. В посте Юлии в Инстаграме говорится: «Смерть осужденного Навального АА не носит криминальный характер. Так написано в единственном документе, который мы получили за полгода со смерти Алексея. Поставлен ничего не значащий диагноз, никаких результатов экспертиз, в том числе протокол вскрытия, нам не дают. Съемку с камер не показывают, личные вещи Алексея не отдают». Вдова и близкие Навального утверждают, что он был убит в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Соратница Алексея Навального Мария Певчих 16 августа опубликовала фото Алексея и написала в соцсетях: «Незаменимые люди есть, полгода, как с этим жить, понятнее не стало». Некоторые из участников акции в памяти в Мельбурне со слезами вспоминали тот день, когда узнали о том, что он скончался в колонии в Харпе.
Настоящей медэкспертизы проведено не было, независимой. Но я очень надеюсь на то, что расследовательская команда ФБК сможет узнать всю правду. И в этой системе, в системе ФСИН и так далее, найдутся люди, которые поделятся разными деталями, которые помогут воссоздать всю полную картину того, что произошло.
Когда это случилось, это было сравни потерять близкого человека больше, чем какой-то политический деятель или медиаперсона. Это именно, ну, близкий человек, я бы сказал. Я был в Новой Зеландии, и было уже поздно, когда пришли эти новости. Потрясение, конечно. Хотя, с другой стороны, вроде как это можно было предсказать, и этого опасались, но, тем не менее, это было как гром среди ясного неба.
Да, это было, конечно, событие такого масштаба. То есть как бы все ожидалось, но когда это случилось, это было очень тяжело, да.
Место проведения мероприятия уже стало традиционным для тех, кто выражает сочувствие политзаключенным в России или выступает против войны в Украине. Организатор акции Петр Кузьмин приходит на мост Princess Bridge в Мельбурне с начала войны, чтобы выразить свою позицию и поговорить с прохожими.
Считаешь ли ты еще, сколько раз ты стоял здесь на мосту за последние 2,5 года?
Я не считаю. Я знаю, что я здесь стоял каждую субботу. Наверное, пропустил раза 4 за это время. А первые 3 месяца я 3-4 раза выходил в день, в неделю. На самой первой акции я сказал, что приходите сюда завтра. Эта акция бессрочная до конца войны. Вот, и я так и продолжаю ее видеть, пока идет война. Я буду выходить сюда каждую неделю. А в те разы, когда не получается выйти, я очень рад, другие люди приходят. Так что мы вахту держим каждую субботу.
Говорят, что когда что-то продолжается очень долго, люди становятся менее чувствительными уже. По реакции прохожих, которых ты видишь практически каждую субботу здесь, что ты можешь сказать? Гаснет интерес или наоборот?
Люди продолжают замечать, обязательно люди выражают свою поддержку. Ну, больше десятка это точно каждый раз. В первые 6 месяцев чаще подходили и заводили такие длинные дискуссии. Иногда прям целый час я мог с кем-то проговорить. Люди спрашивали, пытаясь понять ситуацию. Сейчас таких длинных разговоров меньше, но все равно периодически случаются. Вижу, что много туристов обращают внимание. В последнее время я все замечаю, китайцы обращают внимание. Мне приятно то, что китайцы выражают поддержку.
Среди прочего, участники акции обсуждали недавний обмен заключенными между Россией и странами Запада, в результате которого на свободу вышли 16 политзаключенных, находившихся в российских тюрьмах.
Тот факт, что обменяли Яшина, Карамурзу и остальных, дает какой-то оптимизм, особенно Яшин. Для меня такой, в общем, символ новой России. Ну, в общем, какой-то есть оптимизм, связанный с тем, что Яшин на свободе, но, в общем и целом, конечно, это достаточно безнадежная ситуация.
До последнего момента даже не пытался, старался не думать об этом, не мечтать. Вот, но когда это случилось, я был, конечно, шокирован. Я никогда не думал, что Яшин и Карамурза выйдут на свободу. Вот, любой другой политзаключенный, но не эти двое. Карамурза, он настолько известен за рубежом, он много лоббировал закон Магнитского. Такой человек очень известный, очень опасный. Его 2 раза пытались отравить. Я думал, что просто его замучают в тюрьме. То, что его выпустили, это была огромная радость. А Яшин тоже. Очень удивительно, что его отпустили. Мне кажется, власти думают, что таким образом они сделают его чужим для российского населения. Сделают из него предателя. Но мне кажется, это их ошибка. Они сделали большую ошибку, что его отпустили. И я уверен, что Яшин вернется и станет очень значимой фигурой российской оппозиции. Я, конечно, очень рад тому, что Лилию Чанышеву освободили, Ксению Фадееву, Вадима Останина. Это ребята, которые руководили штабами Навального. Это, конечно, большая заслуга Марии Певчих, Христы Грозева, что они смогли заразить этой идеей западных политиков. И вот этот обмен состоялся.
Анна Рид рассказывает, что интервью участников обмена показали, как важно писать письма политическим заключенным в России. По данным ОВД-Инфо, сейчас в стране насчитывается 2748 фигурантов политически мотивированных уголовных дел.
Я хочу просто подчеркнуть, насколько это важно. Возможно, я сама не могу так эмоционально доступно это объяснить, как это сделали, например, Илья Яшин и Владимир Карамурза в совсем недавнем своей пресс-конференции, после того, как они оказались на свободе. Но это действительно очень-очень важно. Это действительно не просто помогает, но, как сказал Илья Яшин, это реально спасает жизнь. Это разрешенная законом в России активность. Во всяком случае, на данный момент ОВД-Инфо пишет о том, что нет ни одного случая, когда было бы преследование против людей, которые пишут письма политзаключенным. Есть несколько способов. К сожалению, из Австралии физически послать письмо нельзя, нет прямого почтового сообщения. Но периодически организуются вечера написания писем политзаключенным, где люди собираются и совместно пишут рукописные письма, которые вот уже дважды мы делали такие вечера, и я знаю, что будет третье скоро. Волонтеры из Германии помогают нам в пересылке. То есть мы пересылаем им, и они пересылают в Россию политзаключенным. Но, кроме того, совсем недавно ОВД-Инфо объявила об очень классном проекте. Прямо на сайте ОВД-Инфо написать политзаключенному, и они сделают всю работу по пересылке этого письма и также передадут вам ответ, если получат. Единственный минус, я бы сказала, то, что вы не выбираете политзаключенного. Вам предлагают сразу, как бы, рандомно система выдает политзаключенного, и вы можете ему написать. Если вы хотите писать именно конкретному политзаключенному, то в этом вам помочь можем мы. Я сама курирую небольшой проект. И вы всегда можете послать ваше электронное в электронной форме письмо на freerussiaau@gmail.com. И мы перешлем это письмо тому политзаключенному, которому вы хотите написать. И если мы получим ответ, то мы это тоже сделаем. Это можно делать абсолютно анонимно или нет.
Огромное количество политзаключенных сейчас в России. Как лично ты выбираешь, кому написать?
Именно потому, что лично я, у меня были проблемы с тем, кому написать, потому что действительно это очень тяжело, и люди сидят по в очень разных ситуациях, они там оказываются. И поэтому несколько месяцев назад мы, собственно, начали небольшой проект, я его называю для себя «Рассылка», я пригласила в него несколько человек поучаствовать. Когда мы пишем одно достаточно большое письмо общего характера и отсылаем его десяткам политзаключенных раз в месяц и получаем ответы. Это показало нам, что в этом вообще... То есть мы сначала были очень неуверены о том, насколько это имеет смысл. Но те ответы, которые мы получаем, в которых, безусловно, очень много благодарности и интереса к тому, о чем мы пишем, показывают нам, что это тоже было хорошей идеей. Конечно, мне кажется, что для каждого человека есть какие-то люди, которые особенно зацепляют. Для меня, например, вот я уже дважды использовала возможность физического написания писем Дмитрию Талантову, потому что это человек, это адвокат, то есть это человек, который сидит за, в общем-то, осуществлением своей профессиональной деятельности. В какой-то момент он даже был одним из адвокатов Навального, но это человек из моего родного города, то есть это человек, к которому у меня вот есть привязка местом, так скажем. Ну, я думаю, для разных людей тут разные мотивы.
О чем пишешь?
Это очень...
Если не секрет.
Нет, это не секрет. Я, кстати, хочу сказать, что это чуть ли не самый частый вопрос, который задают на тему, о чем писать политзаключенным. Вы знаете, вообще писать можно о чем угодно. Я даже веду некоторую статистику того, насколько реагируют люди как бы на разного рода темы, да? Например, однажды нашу рассылку писал Петр, и он писал о нескольких волнах российской миграции в Австралии. И к нашему некоторому прям удивлению, очень много людей откликнулось на такую информацию. Казалось бы, она общего характера, но вот такая привязка, как, скажем, России и Австралии. Можно писать о чем угодно, можно писать о том, что за последнее время интересного для вас произошло, я не знаю, что вас удивило, что вас порадовало или наоборот, может быть, огорчило. Есть темы, которых лучше избегать. Какие-то из них напрямую запрещены законом. Например, вы не можете говорить об уголовном деле этого человека. Вы не можете использовать нерусские слова. Также есть темы, которые просто, ну, скажем, тема жалости, это не очень хорошая тема в письмах для политзаключенных, потому что людям нужно оставаться сильными, и у нас есть достаточно свидетельств того, и отзывов именно политзаключенных о том, что это, ну, такая не самая хорошая тема, тема жалости, так скажем, да.
Ну, или писать им о том, как тебе тяжело, чтобы они тебя еще и утешали, да?
А вы будете смеяться, но вообще на самом деле я вот из моего опыта не знаю, кто кого больше поддерживает. И несмотря на то, что я никогда не пишу о том, как мне тяжело, я чувствую, что поддержка от политзаключенных, вот тот вайб, который ты испытываешь, вот эта вот сила, которая от них исходит, очень часто меня заряжает, я так думаю, ничуть не меньше, чем то, что я пишу им, заряжает их.
Петр Кузьмин говорит, что старается каждый раз написать письма тем, кому еще никогда не писал.
Яшин, когда давал интервью Дудю, он очень много рассказывал про письма, которые ему писали, включая его любовные переписки с какими-то девушками, которые ему писали. И после этой акции «Вы идете писать письма политзаключенным», ты для себя как выбираешь, кому тебе написать? Огромное же количество людей сидят за решеткой сейчас.
Это очень сложно. С одной стороны, я уже несколько лет пишу письма, но вот эта тяжесть выбора, она до сих пор давлеет надо мной, кому написать. С одной стороны, есть люди, с которыми как-то мысленно общаешься, и им хочется написать в первую очередь. Поэтому я писал Навальному, Яшину, Чанышевой, Фадеевой. Это вот те люди, о которых мне было больше известно, и мне было легче им писать. Но очень важно, я понимаю, что очень важно писать простым людям, о которых мало кто знает, потому что они получают гораздо меньше поддержки, а каждое письмо, оно показывает сотрудникам СИН, что этого человека не забыли, этого близок не забыли, с ним нужно обращаться аккуратнее, чтобы не было лишнего скандала. Поэтому я с начала года участвую в проекте «Рассылка писем», где мы пишем сразу же большому количеству людей, и с некоторыми из них завязывается переписка. Это очень, очень приятно, круто. Но, конечно, читая некоторые письма, сердце кровью обливается, потому что ситуация очень сложная у людей, у некоторых. Но это делать надо, и мы пишем письма. И сегодня я обязательно напишу тем людям, кому я раньше не писал.
Материал подготовила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Мнение редакции может не совпадать с мнением тех, кто давал комментарии.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.